дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас режиссер Алексей Учитель. Мы сегодня представляем его новый фильм «Пленный», который появится в российском прокате в Москве 11 сентября. Но вот уже тоже приз за режиссуру получил где? В Карловых Варах, да, на фестивале?
На фестивале в Карловых Варах.
Глобус. Я, кстати, еще один фильм вспомнила, тоже связанный с этой темой, чтобы не обижать тоже, по-моему, очень талантливого режиссера. Это Алексей Велединский, фильм «Живой».
Да.
Фильм, который тоже вот
интересная
работа. И, мне кажется, режиссер очень интересный. Вообще приятно, что на эту тему можно делать честное кино, без спекуляций. Это очень всегда вызывает огромное уважение. Ну так вот, я бы все-таки хотела продолжить разговор именно о фильме «Пленный», но уже с точки зрения, что называется, контекста. Понятное дело, что когда фильм начинался, была одна ситуация в мире, и в нашей стране в частности, а когда он выходит на премьеру в России, совсем другая ситуация. И грузинский мальчик, играющий чеченского мальчика, это какой-то уже замес такой очень сильный. Вот скажите, пожалуйста, в связи с этим меняются смысловые акценты в фильме, как вам кажется? Я имею в виду по восприятию, конечно, по зрительскому.
Нет? Думаю, что
как
смысловые как раз все остаются на местах. Просто, к сожалению, как вы правильно сказали, это приобретает некую дополнительную актуальность. Но просто это говорит о том, что и проза Маканина, и фильмы, которые сняты раньше, и наша картина, к сожалению, это всегда будет
актуально.
Я могу сказать, что для меня было поразительно, вот как раз после фестиваля в Карловых Варах нам поступило одно предложение, для меня удивительное. Американский продюсер предложил снять ремейк по нашей картине, но действие будет происходить в Ираке. И вот это еще говорит о том, что, и для меня это было очень важно, что эта ситуация не чисто чеченская.
Что это война.
Это там просто происходит, да. Но это может быть где угодно, потому что горы довольно одинаковые. И Грузия, и Осетия, и Ирак, и Афганистан.
Да.
К сожалению, это так. И поэтому, наверное, это волнует всех, и не только в нашей стране.
А как ваш актер Ираклий пережил все эти события? Все-таки как раз Кутаиси, откуда он родом, и деревня, если вы говорите оттуда, это как раз самый эпицентр событий.
Он как раз в этот момент был в Грузии. А у нас уже были какие-то предпремьерные события, мы начали искать его, и он довольно долго не мог выбраться из Грузии. Ну, я думаю, что вы можете и его спросить об этом. Ну, конечно, он относится... Понимаете, об этом и картина. Вот почему у меня есть много знакомых, товарищей, друзей грузин, грузинской фамилии. И вдруг как бы, в одночасье я должен что, считать их врагами? Ну, это понятно, что этого не будет. Мне обидно, когда многие известные грузинские деятели культуры вдруг так враждебно высказываются против нашей страны. Мне вот почему вдруг...
Они не против страны высказываются, Алексей. А? Позвольте вас все-таки поправить. Они против страны не высказываются.
Не страны.
Они против вас, против народа, против людей. Конечно же, нет. Мы же здесь разговаривали. И с Робертом Сторовым мы говорили. И с тем же Вахтангом Кикабидзе, Нани Бригвадзе. Это что за имена? Разве их можно вообще уличить в каком-то лицемерии или в какой-то огульности? Нет. Представляете, вот что у них там творится внутри, вот в их душах? Это же невозможно какой-то наворот событий. Ведь они точно так же рассуждают, что невозможно в угоду каким-то политическим амбициям раз и назначить мне во враги целый народ. Так не бывает. Ну, о чем мы говорим? Конечно, им обидно.
Обидно, конечно, но тем не менее этот костер уже вспыхнул. И погасить его будет, как вы понимаете, намного сложнее.
А вот вы сейчас представляете этот фильм в разных городах. Вы же актера представляете своего, да? Вот как публика реагирует? Нет таких вот настроений?
Ну, мы только стартуем. Я еще не знаю, как это будет выглядеть. Стартуем. Я думаю, что не должно быть. Во всяком случае, вы знаете, у нас был совсем недавно, я просто обещал поскольку мы снимали в Крыму, что первый показ состоится в Севастополе. У нас снимались наши, кстати, российские военные в нашей картине. И вот я приехал в Севастополь, который, как мы знаем, настрой пророссийский, да, безусловно. Но, тем не менее, вот мы после картины встречались с разными людьми, и меня удивила такая немножко смена. Если раньше только «да», то сейчас... А вот, а если у нас, не дай бог, что-то подобное начнется, а как наши дети? И это действует. И, кстати говоря, именно эти вопросы возникали у них после картины. Потому что...
Когда это, не так знаю, близко, моему, да?
Вот, младшему сыну 16 лет. И, там, через 2 года тоже может возникнуть армия, там, не дай бог, или, хотя это вроде бы священный долг. Вы понимаете, вот крутится столько вещей, с которыми мы должны жить, и непонятно, то ли бороться, то ли противостоять, то ли еще что-то. Но я единственное воспринимаю для себя очень просто. Я не понимаю, почему внутри одной страны должна идти война с людьми, которые точно так же говорят по-русски. Еще раз вам повторюсь, у нас было очень много чеченцев, которые работали вместе с нами. Не то, что мы не думали о том, что, знаете, давайте так чуть-чуть будем держаться настороженно, сухо, здорово. Была великолепная атмосфера. Обоюдная, почему? Обоюдная. Никаких, никакой вражды тоже не могло быть. Хотя они видели кадры, они прекрасно понимали, что мы снимаем разные вещи.
Я не знаю,
очень приятные как для них, так и для нас. Но они к этому относились, я так понимаю, каждый по-своему, но философски. И это очень важно.
Я хотела несколько вопросов вам задать, которые пришли в интернете к нам на передачу. Ну, я про это спрашивала. Давайте спрошу, потому что все равно эта тема возникнет, как только я телефон включу, потому что мои коллеги-журналисты так или иначе уже эту тему заявили в своих статьях. Алексей, почему... есть ли в вашем фильме аналогия с фильмом «Горбатая гора»? Спрашивает Николай из Москвы. Видимо, тоже начитался. Как эта тема вообще возникла?
Это поразительно. Значит, мы еще снимали картину. Я читаю в некоторых газетах, что вот это вторая, значит,
горбатая гора. Наш ответ — «Горбатой горе».
По-русски,
да,
да. Еще там что-то, еще что-то. Один человек, я чуть ли не хотел судиться, с одной газеты центральной появляется репортаж со съемочной площадки. Значит, что якобы вот этого нашего Иракля охраняют 2 чеченских боевиков, чтобы, не дай бог, его там кто-то что-то с ним не сделал.
Не изнасиловал?
Ну, что, и тот, и другой, так? И третий. Я звоню главному редактору газеты, говорю, кто такой, объясните мне, кто это? У нас не было этого человека на съемочной площадке. Значит, выяснилось, что этот человек сидит в Харькове, читает по интернету, значит, какие-то...
И пишет репортаж со съемочной площадки. Да.
Но, правда, газета опубликовала опровержение. Значит, я могу сказать, что с самого начала я себе сказал и Маканину, что этой темы, она может возникнуть невольно, потому что 2 солдата, молодой чеченец, ну, может быть, и в жизни бывает такое. Но здесь этого не может быть не потому, что этого не может быть, а потому что не об этом кино. Это было бы совершенно другое направление. Я не хотел, чтобы это звучало с экрана. И как не пытаются, значит, до просмотра, правда. А вот где вот эта вот клубничка? Ну, ее там, к счастью или к несчастью, для многих не существует. Но я только этому рад, потому что это бы мешало картине. Это бы мешало абсолютно точно.
Привет, Леша, от соучеников по 157-й школе. Тверской Михаил, Санкт-Петербург.
Ну, спасибо. Действительно, эта школа, в которой я учился, находится у Смольного, в 2 шагах.
Полина из Москвы. Алексей, я являюсь дальней родственницей семьи учителей. По крайней мере, приятными детскими впечатлениями были визиты Ефима и Ниночки. Меня, в общем, жизнь определяла... Да, я поняла, это ваши родители. Меня, в общем, жизнь определяла как лидера. Ефим Юлич был выдающимся оператором документального кино. Ваш талант можно отнести к международному уровню. Вопрос. Знаете ли вы ваши корни? Откуда этот код иной избранности? Извините за пафос, Полина, еще раз.
Вот плохо я знаю свои корни, хотя я спрашивал отца и маму. У моей мамы, кстати, фамилия замечательная, очень красивая, Войцеховская.
Это уж красиво, да.
Вот, но после долгих раздумий все-таки я выбрал фамилию отца. То есть даже не долгих, а с самого начала это было известно. Но единственное, что я знаю, мой отец родом из Тирасполя. Это в Молдавии, и там давали в давние времена фамилии по профессиям. И там столяр, например, есть такая фамилия.
То есть учитель это именно как учитель?
Да, 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 да. Хотя мой дед по линии отца, он работал в типографии наборщиком. Ну, может быть, еще вот какая-то более ранняя стадия. И что-то с учителями было связано. Мне часто задают вопросы, как вот моя фамилия, влияла ли в школе. Никак меня никогда не называли, обзывали. Я единственное всегда вспоминаю эпизод, когда мы там, наш класс такой был довольно буйный, вот как раз в 157-й uh-huh. школе, по-моему, в 8-м классе было, и прибежала наша классная руководительница с завучем. И, значит, на нас там вот такие сякие, как вы себя ведете, перед вами два учителя в классе. Такой шорох по рядам, три. Вот это единственное, что не запомнилось.
Но, тем не менее, вы уже учителем являетесь, у вас мастерская есть своя, да?
Да, есть, хотя я очень долго этому противился, и не потому что я кокетничаю, просто я действительно такой режиссер, который, слава богу, работает много. И мне казалось, что это для меня лишнее, но начал вот сейчас уже третий курс, и мне безумно интересно, безумно интересно.
Режиссеры у вас учатся?
Режиссеры. Но у нас, я единственное поставил такое условие в ВГИКе и встретил дикое совершенно сопротивление. Я сказал, что я буду учить, у нас называется экспериментальная мастерская, режиссуре. Там есть деление игровое. Не игровое, кафедры uh-huh. разные, еще что-то. Я такого не знаю. Не потому, что я раньше был документалистом, а сейчас снимаю игровое кино, а потому что во всем мире учат режиссуре. А человек должен снимать, уметь и то, и другое. И вот со скрипом, но нам это удается, и вот сейчас новый ректор во ВГИКе, и он нам активно очень помогает, поэтому посмотрим. Во всяком случае, работы... Впервые, это я, извините, опять похвастаюсь, но это впервые было в истории ВГИКа, работа за первый курс нашей одной студентки. Уже она выиграла ВГИКовские фестивали, еще ряд фестивалей. Самая первая работа. «Прыжок» называется. Это... Да, и «Решетникова».
Это талант. Значит, учительский талант у вас все равно присутствует.
Я их всех считал бездарями. Я когда у меня шли приемные экзамены, я хватался за голову и думал, что... Это очень смешно. Там одна девочка из Твери после школы, очень наивная, она так наклонилась к нам, ко всей комиссии, говорит, а вы знаете, что еще идет Великая Отечественная война? Мы сначала думали вызывать врачей сразу, но потом она так очень теоретически обосновала. Сейчас она староста нашей группы, несколько изменила свои взгляды и стала снимать комедии. Ей неплохо это удается.
А вот интересно, кстати, Алексей, а почему сейчас народ идет в режиссуру? Там мотивация как-то меняется вот с течением времени, со сменой поколений, со сменой условий?
Я не понимаю одного, почему идут в режиссуру, мне еще понятно, потому что более замечательной, увлекательной профессии в мире не
существует.
Это
вы так считаете?
Нет, я думаю, что это многие так считают. Только не понимают, какие сложности предстоят и что это за труд нечеловеческий. А вот почему столько девушек идет в профессию?
Именно в режиссуру, да?
Значит, у нас курс поначалу был 25 человек, 18 девушек. Причем мы уже ребят, даже которые там чуть-чуть хуже, мы уже их чуть ли не тянули даже, чтобы у нас какое-то количество.
А может, просто раньше не брали вот в ваше время, когда вы поступали? Точно. Наверняка девушек тоже много было среди абитуриенток, но как-то не особо их и брали.
Не знаю. Мне всегда...
Ну, одна-две на режиссерских курсах, но не
да,
больше обычно.
Очень мало было. Да. Сейчас наоборот, наоборот. И надо сказать, что делают... Довольно интересное кино.
Именно женщина-режиссер. Да,
хотя для меня это загадка, потому что как выдержать, вот если к этому, естественно, серьезно относиться, как выдержать нагрузку, ведь не только режиссер. Ты же режиссер совмещает в себе минимум 10 профессий. Я уж не говорю, там психолог, доктор, педагог, черти что, организатор, экономист. Все в своей голове надо держать. Одновременно, да. Причем. Одновременно. Это, конечно, очень тяжело.
Кстати, еще одной девушке вы дали путевку в жизнь, в режиссерскую жизнь. Это сценаристка Авдотья Смирнова, с которой вы работали. Да. И в итоге вот она сняла уже свою первую картину. И сейчас, насколько я знаю, она заканчивает «Отцы и дети».
«Отцы и дети», да.
У вас какие-то совместные творческие планы еще будут? А вы продюсировали ее фильм, да? Были продюсером, нет?
Первый
фильм, вот «Связь».
Да. Ну, собственно, я действительно в какой-то степени подтолкнул к этому. Хотя Дуня сомневалась и какое-то время решала, действительно, стоит ли. Я единственное сказал, что если ты пойдешь снимать и решишься на это, твоя жизнь изменится просто категорически. Все почему. Личная, такая, сякая. И ты уже никогда не вернешься обратно. Потому что она мне говорила, что если я вот сниму там кино не такое плохое, я снова буду писать, и ничего, то как эксперимент. Я говорю, нет, даже если ты снимешь плохое или очень хорошее, ты все равно будешь продолжать. Это болезнь, которая поражает, и уже дальше от этого отделаться невозможно, и я абсолютно прав. Нет, но Дуня очень талантливый человек, и... Ей, может быть, не хватало в первой картине какого-то режиссерского опыта, потому что все равно есть своя специфика, и с этим надо столкнуться, и тогда ты понимаешь. Но я уверен, что и та картина была очень любопытная, и новая, и очень жду и хочу посмотреть, потому что действительно, так как она мыслит, это очень оригинально. Я жалею только об одном, что я потерял замечательного сценариста. Мы по-прежнему дружим, но вот сценариста хорошего мне не хватает.
А кто вам написал сценарий вот к новой работе, которую вы сейчас начинаете?
Написал Александр Гоноровский. На мой взгляд, такого парадоксального мышления я давно не встречал в своей жизни. Такой работоспособности на сегодня написано 56-й вариант сценария. 56 вариантов. Причем он это делает так быстро, что я уже начинаю шалевать, потому что только там что-то скажешь. Через два дня уже смотрю, висит.
Помните сценарист в «Рабе любви», которого играл Пастухов?
Да,
вот
да,
весь
да.
В бумагах сидел, да. Я все перепишу, я все гениально перепишу.
Это действительно интересная встреча.
Это дебютант, это его первая работа?
Нет, он человек, он писал сценарий «Первый на Луне», если вы помните.
Конечно, да.
Связанный с космосом.
Да, опять вы попадаете сюда.
Сидорченко, да. И тоже, кстати, отмечены в Венеции.
Угу. И что это такое, вот то, что вы сейчас затеяли?
Вы знаете, я затеял опять для себя совершенно какое-то противоположное тому, что я делал. Это будет впервые в моей, скажем, биографии. Очень масштабный проект. Очень сложно постановочный. Это действие происходит осенью 45-го года в Сибири, в поселке, который называется Край. Ну, в двух словах, как всегда, очень сложно пересказать. Там действие картины начинается в мае 41-го года. Там строили железную дорогу и мост через реку. Строили два немецких инженера. Один, в то время действительно было так, у нас работали немцы из Германии, специалисты. И один из этих немцев приехал с дочкой. И мост в мае разрушил ледоход, и мы их арестовали, двух этих инженеров. А дочка спряталась за мостом на острове. И всю войну до осени 45-го года прожила в этом лесу. И не знала, что война...
Одна?
Одна, да, одна. И в 45-м году, вот осенью, там еще оставался паровоз, и за этим паровозом приплыл главный герой нашей картины, который будет играть Владимир Машков. И вдруг находит эту девчонку, которой было 17, а сейчас 21 год, совершенно такую одичавшую, и приводит ее в поселок, а в поселке, в поселок привезли людей, они валят лес, которые, наоборот, были в плену немцев. И вот такое сочетание немки, которая не знала, что была война, и людей, которые были в плену немцев, плюс, естественно, любовная драма. Ну, на мой взгляд, я давно не читал такой интересной истории.
Рассказывайте, как будто это какая-то реальная история. Может быть, что-то было...
Вот это поразительно, что Гоноровский... Это оригинальный абсолютно сценарий, полностью придуманный, но действительно в это сразу веришь. И меня многие спрашивают, а слушай, а где это факты, откуда? Это что-то было написано, есть ли литература по этому поводу? Ну, я очень сейчас увлечен. У нас, я к вам, собственно, прилетел на передачу. Вот вчера мы еще принимали огромный объект, мы строим, мы построили в лесу.
А где?
Этот поселок под Петербургом, в 150 километрах. Поселок целиком с рельсами, с паровозами. Замечательная у нас декорация. Вера Евгеньевна Зеленская, главный художник, она была и на «Космос как предчувствие». Потрясающе. Построен. Я когда приехал, посмотрел на этот разрушенный мост, уж я много чего повидал. Река широченная. И вдруг 22 метра, значит, такую, раз такую в реку. Но тут меня немножко захлестнуло. Я говорю... поскольку мост имеет еще вторую половину, давайте и с той стороны построим. Так это замечательно и быстро получилось, но там уже инженерно было невозможно. Вот. Так что...
А кто главную женскую роль играет?
Главную женскую роль... там четыре героя. Вот главный герой Владимир Машков, второй главный мужской герой, его будет играть Слава Крикунов из «Пленного». Главную женскую роль, это немки, это тоже отдельная история, будет играть немецкая актриса, замечательно, я думаю, что это будет открытие одно из наших, в нашем кино, и зовут ее Аньорка, вот фамилию мне сейчас не вспомнить, но нашел я ее, я два раза ездил в Берлин, был кастинг. Мы выбирали, выбрали двух девочек, они приехали в Москву, мы их там одевали, гримировали, еще раз пробовали. Но что-то вот у меня какое-то было такое, что-то я не то делаю. И в Карловых Варах на фестивале я листаю просто каталог. Вижу немецкий фильм и какое-то лицо. Я как раз вот был со своей женой Кирой, я говорю, давай сходим на всякий случай, посмотрим. И поехали черти куда, в какой-то там в горы, в клуб. Я думал, что мы будем единственными зрителями. Полный зал. Потрясающая картина, современная история. Играет эта девушка просто фантастически. Я тут же, мы ее начали искать, связались. Вот я снова приехал в Берлин, вызвали сюда. Вот сейчас она уже на съемочной площадке, поскольку у нас 11-го начинается первый съемочный день. Она играет в театре под Гамбургом, много ролей. Ну, думаю, что это будет бомба.
Как называется фильм?
Будет называться, но пока рабочее название «Густав». «Густав». Хотя думаю, что название изменится. И еще там будет очень много известных актеров: и Сергей Гармаш, и Александр Баширов, и даже Джек Гарханян будет играть одну небольшую роль. Я был очень рад, что он согласился, такого пожилого машиниста паровоза. Много-много будет. И Ксения Рапопорт небольшую роль сыграет. В общем, я решил, не потому, что, чтобы это был звездный состав. Каждая драматургия требует своего актерского решения.
Дать работу хорошим артистам.
Да, дать работу.
Вообще, хорошим. Вы, конечно, уникальный режиссер. Вот именно вот в этом качестве такой скрупулезности при подборе артистов. Потому что сегодня, как мне кажется, достаточно приблизительно и легко все это делают. Парочку медийных лиц узнаваемых подходит. Там мне нужен беленький, черненький, толстенький, высокенький, и все. И все нормально. И один какой-нибудь, одна суперзвезда. Вот условный Джигарханян, условно. Вы как-то сохранили вот в этом смысле такую преданность прежним традициям, потому что такие рассказы, я помню, слышала, там, не знаю, от Глеба Панфилова, да, когда он искал актрису, или от того же Андрея Смирнова, когда он искал себе актера. Ну, не говоря уже об Алексее Германе, который столько, старшим я имею в виду, который столько открытий актерских сделал именно вот в этих поисках своих. Это, конечно, уникальное качество. Наверное, вас ругают там все, что задерживается съемочный период, а он все никак не найдет артиста.
Да, да? Это есть. Кстати, я вот скажу про звездность. Вот Володя Машков, которому я никогда с ним не работал. Uh-huh. Вот он 4 месяца сидит уже как бы на картине, хотя мы не снимаем, нигде не думает сниматься, пересмотрел что-то 50 фильмов о войне. Это буквально. Прочитал кучу литературы. Более серьезного отношения я вообще не встречал.
Так пора, конечно, когда-то начинать работать в серьезном кино.
Нет.
Владимир Машков.
Он удивительный человек, и он меня теребит каждый
Молодец,
раз.
Молодец. Нет, актер замечательный, и нам его очень не хватает в нашем кино.
Да. Кстати, еще одну женскую роль будет играть Юлия Пересильд. Она сыграла тоже. В пленном тоже mm-hmm. маленькую роль.
Ну что, значит, мы смотрим кино, обсуждаем его потом. Фильм «Пленный», Алексей Учитель, вам предлагает посмотреть обязательно, дорогие друзья. Я думаю, что вы захотите это сделать. На следующей неделе приходите уже по кинотеатрам, рассасывайтесь и смотрите. Спасибо вам большое.
Спасибо.